Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Накануне Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию о том, что Владимир Путин должен не только ускорить процесс расследования преступлений по убийствам журналистов, но и принять квалифицированную помощь представителей иностранных правоохранительных органов. Администрации президента Буша Конгресс призвал официально предложить России помощь американских правоохранительных органов в поиске и передаче суду убийц российских журналистов. Эту тему мы обсуждаем с Игорем Яковенко, генеральным секретарем Союза журналистов России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, нуждаются ли правоохранительные органы России в квалифицированной помощи американской стороны в расследовании убийств наших коллег?
Ну, можно было бы сказать, что нуждаются, но на самом деле они так не считают. И я думаю, что эта резолюция Конгресса – это своего рода такие ритуальные танцы. То есть совершенно очевидно, что Россия не пустит, не позволит, даст отпор и так далее, поскольку сейчас не принято говорить о холодной войне как о состоявшемся явлении. Говорят о холодном мире, но разница трудноуловимая. Я думаю, что проблема того, что у нас практически не раскрываются убийства журналистов, она не только и не столько в недостаточной квалификации правоохранительных органах, сколько в отсутствии желания, потому что вот два убийства произошло примерно в одно и то же время. Это убийство Политковской и Козлова, зампреда Центробанка. В одном случае и убийцы уже сидят, и заказчики тоже сидят. И совершенно очевидно, что правоохранительные органы были на стороне убитого. А в случае с Политковской они, видимо, на стороне убийц.
Да, и чуть попозже произошло убийство Литвиненко, но напомню, что Аню Политковскую убили 7 октября, в день рождения президента Путина, а Литвиненко умер в конце ноября, и то уже Скотланд-Ярд завершил это расследование. Вот, может быть, действительно нужна помощь зарубежных следователей?
Ну, понимаете, вот опять-таки, я в данном случае не хочу выглядеть таким квасным патриотом, который говорит о том, что квалификация там у нас замечательная у наших соскарей, но дело не в... Не в недостатке квалификации. Когда хотят, делают. Когда нужно, то хватает всего. И квалификации, и всего остального. Страна большая у нас. Милиции много. Специалистов много. И если нужно, то делают. Патологически низкий уровень раскрываемости среди преступлений против журналистов — это не отсутствие квалификации правоохранительных органов. Это твердое совершенно отсутствие сочувствия власти по отношению к убитым журналистам. И в отдельных случаях есть основания считать, что власти не только не сочувствуют убитым журналистам, а сочувствуют убийцам. А иногда, может быть, есть основания считать, что власть ищет саму себя здесь.
Секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов, доктор юридических наук, предлагает внять призывы из США.
Вот этот призыв нужно рассматривать исключительно с политической, а не с юридической точки зрения, просто как призыв к российским властям уделить больше внимания расследованию убийств журналистов. К сожалению, к величайшему сожалению, эти дела расследуются очень и очень плохо. Убийство Пола Хлебникова или Анны Политковской — здесь без международного сотрудничества не обойтись.
Недавно в Москве прошел международный конгресс журналистов. Он также был посвящен этой теме. Вот какие резолюции приняли наши зарубежные коллеги?
Действительно, практически целый день был посвящен нарастающему валу убийств журналистов. Это проблема не только российская, хотя Россия занимает малопочетное второе место по числу убитых журналистов в мире. Первое занимает Ирак, там, где идет война. И это действительно одно из проявлений глобального кризиса журналистики. Вот этот нарастающий вал убийств, из года в год все больше и больше убивают. И создана международная комиссия по расследованию убийств журналистов. Надо сказать, что Международная федерация журналистов не так уж мало сделано. Была принята под давлением МФЖ резолюция Организации Объединенных Наций. То есть вот убийство журналистов в мире выделено в самостоятельную проблему. Понимаете, вот это расхожая точка зрения, такая вот, которая очень популярна у нас в стране, когда говорят, ну что, вот вы журналисты себя защищаете, убивают всех, убивают там и слесарей, и медсестер, и так далее. Вот по этому поводу Организация Объединенных Наций четко поставила все точки над «и». Убийство журналистов – это такая же отдельная проблема, как, например, детская смертность, как эпидемии и так далее. То есть это отдельная глобальная проблема. И прозвучало несколько серьезных предложений, которые, я думаю, найдут свое какое-то воплощение. Это, в частности, идея создать такой специальный Интерпол, Международное бюро расследований по убийствам журналистов. Потому что, действительно, это... Вот почему отдельная проблема, казалось бы, да? Вот всех убивают. Почему убийство журналистов отдельная проблема? Потому что, во-первых, они резко выделяются крайне низкой раскрываемостью. 4%. Вот 214 журналистов было убито за последние годы в России, и только 4% расследованы, и убийцы понесли заслуженное наказание. А второе, это то, что убивают журналистов не просто как людей, а именно как журналистов, то есть за профессиональную деятельность. Причем в отличие от некоторых других профессий, в случае которых тоже убивают за профессиональную деятельность, ну, вот, например, к сожалению, убивают иногда врачей за профессиональную деятельность, но их убивают за то, что они плохо лечили. А журналистов убивают за то, что они хорошо работают. То есть происходит такой своеобразный антиотбор. И последняя очень важная вещь. Убийство журналистов является очень эффективным способом закрыть тему. Вот эта эффективность убийств журналистов, она действительно есть. Вот обратите внимание, после Ларисы Юдиной практически была закрыта тема преступлений режима Кирсана Элюмджинова в Калмыкии. После убийства Ларисы Политковской, ну, нельзя сказать, что совсем закрыто, но, во всяком случае, очень сильно сглажена тема расследования преступлений режима Рамзана Кадырова в Чечне. Значит, после убийства Ивана Сафронова фактически исчезла серьезная тема на уровне расследований торговли серой схемы торговли оружием с экстремистскими режимами, которым занимается наша страна. Вот это табуирование, то есть убили журналиста и повесили значок табу на теме. Это очень эффективный способ заблокировать какие-то, просто закрыть для общества какие-то темы. И это стимулирует убийство, убийц дальнейшее. Понимаете, то есть это показывает эффективность. Ребята, убивайте дальше. Вот все эти обстоятельства превращают убийство журналистов в самостоятельную серьезную проблему. Но проблема гораздо глубже, чем просто убийство. Проблема в том, что действительно существует мировой кризис журналистики. В России он проявляется наиболее страшным, наиболее чудовищным образом. Он проявляется в жесткой цензуре, в фактическом огосударствлении средств массовой информации, в вытеснении журналистики из СМИ. Но этот кризис существует во всем мире. Вот об этом говорили на Всемирном конгрессе. Там были совершенно блестящие выступления, которые можно назвать просто такими интеллектуальными сенсациями, интеллектуальными бомбами. Было потрясающее выступление. Вот мы делали доклад большой, серьезный, о социологическом анализе мирового кризиса журнализма. И там было блестящее выступление члена Gallup International, балканского мыслителя Андрея Райчева. Он говорил о совершенно новом явлении, которое происходит благодаря глобализации информационной, которое происходит сегодня в мире, вот за последние годы. Это механизм образования таких глобальных паник. Это явление, которое есть результат, один из многочисленных результатов кризиса журналистики, когда просто волнами накатываются вот эти глобальные паники, Вот паника миллениума, например. Несколько лет назад весь мир с ужасом ждал 2000 года. Были истрачены миллиарды долларов на предотвращение глобальной катастрофы. Ни один компьютер не остановился, как это предсказывали в СМИ. Паника птичьего гриппа. Вот кто-нибудь из радиослушателей знает человека, который заболел птичьим гриппом? А были разорены миллионы фермерских хозяйств. Были уничтожены сотни миллионов птиц. Или коровье бешенство. Значит, опять-таки, у кого-нибудь из радиослушателей, хоть кто-нибудь из знакомых заболел коровьим бешенством? Это была еще одна глобальная паника, из-за которой были разорены не просто там, уничтожены миллионы этих несчастных зверей, но были разорены огромное количество хозяйств, целая страна Аргентина фактически стала банкротом и так далее. Еще совершенно потрясающая вещь. Вот лет 20 назад Америка бросила курить. Один из основных аргументов, что курение напрямую ведет к раку легких. Значит, великолепный социологический эксперимент был поставлен на целой страной. За это время снижение заболеваемости этим раком легких 0,0%. Связи не оказалось никакой. Но в то же время, благодаря вот этому механизму глобальных паник, ни один политик не мог встать и сказать: ребят, да нет здесь никакой связи. Курение не ведет к раку легких. Просто никак не связаны эти два события. И вот это результат отсутствия вот рефлексии в СМИ. Понимаете, вот эти вот волны информационные, которые накатываются на планету, они, конечно, являются одним из проявлений глобального кризиса журналистики. Ну и вообще вытеснение журналистики из СМИ. Посмотрите, кто у нас сегодня представляет, является в России лицами федеральных телеканалов. Это люди, которые никакого отношения к журналистике не имеют. Лицами федеральных каналов являются Глеб Павловский, специалист совершенно в другой области, не журналист. Специалист, политтехнолог, игротехник, кто угодно. Малахов, человек, который тоже не является журналистом, это шоу-бизнес и так далее. Леонтьев, который сам себя называет представителем другой профессии, называет себя политическим животным. Вытеснение журналистики произошло до такой степени, что на сегодняшний момент вот мы проводили анализ, мы делаем постоянный мониторинг освещения политических событий в средствах массовой информации. В мае прошлого года 92% той информации, которая была на федеральных СМИ, это была не информация, это не журналистика, это была пропаганда. То есть фактически произошел, в общем-то, с точки зрения контента, возврат к советским временам.
Напомню, что мы обсуждаем принятую накануне Палатой представителей Конгресса США резолюцию о том, что Владимир Путин должен не только ускорить процесс расследования преступлений по убийствам журналистов, но и принять квалифицированную помощь представителей иностранных правоохранительных органов. Эту тему мы обсуждаем с Игорем Яковенко, генеральным секретарем Союза журналистов России. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Раф Шакиров, главный редактор еженедельника «Новое время», бывший главный редактор «Коммерсанта», «Известий», газеты «Газета», верит в эффективность совместных расследований.
Достаточно вспомнить убийство премьер-министра Ливана Рафика Харири, когда Организация Объединенных Наций предоставила немецких следователей, которые, в общем-то, вышли на след заказчиков убийства. И международные следователи, которые, в общем, достаточно квалифицированные люди, могут, безусловно, найти реальных убийц. Пола Хлебникова, да и не только Пола Хлебникова, не раскрыто громкое убийство Ани Политковской, и как-то прогресса в этом деле не наблюдается. И многих-многих других журналистов, к сожалению. Поэтому, если прогнозировать эту ситуацию, то предложение это, боюсь, к великому сожалению, не будет принято. Точно так же, как в истории с Луговым, наши власти не захотят международного сотрудничества, а будут полагаться исключительно на свои силы, и этому есть, безусловно, внутриполитические причины.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что тему убийства российских журналистов в связи с резолюцией Палаты представителей Конгресса США обсуждаем с Игорем Яковенко, генеральным секретарем Союза журналистов России. Слушаем вопрос от москвича Александра.
Здравствуйте, господа. У меня комментарий, а потом вопрос. Во времена Екатерины II был прусский король Фридрих II, который воевал со всей Европой. Потом его наследник начал указывать, что Россия должна делать, а чего не должна. Екатерина писала: «Владыка Вселенной, миром повелевающий. Как подумаешь, так Фридрих был настоящий ангел по сравнению с этим прусским пентюхом. По-моему, очень похоже на американский конгресс. Напомню, Первая мировая война началась от того, что Сербия отказалась принять квалифицированную помощь австрийских правоохранителей для расследования убийства эрцгерцога. Ну, вот. А теперь у меня вопрос. Как вы считаете, не надо ли нашей Думе ответить Конгрессу так? Кто это нас учит? Страна, в которой на 5 лет позже России было уничтожено рабство, в которой до начала 20 века продолжался геноцид индейцев?
Как вы думаете, Государственная Дума ответит адекватно американским коллегам?
Я думаю, что Государственная Дума может еще круче ответить. Вообще, тезис, что вы нам говорите про свободу слова, вас негров вешают, мы это не успели еще забыть, он еще в ушах звенит, этот тезис. Значит, я думаю, что наш радиослушатель находится на одной волне с нынешними правителями России. Именно так и ответит Государственная Дума, именно так ответит наш МИД, именно так ответит... Вот просто процитируют нашего радиослушателя, может быть, про Екатерину не вспомнят, а все остальное скажет именно так. Значит, ну, я нисколько не сомневаюсь, что очень хлестко наш ответ Чемберлену озвучит такой человек, как Михаил Леонтьев. Он будет очень саркастически, гневно плевать в телевизор по этому поводу. Вот, так что я думаю, что наш радиослушатель попал в точку, именно так и будет. Вот, другой вопрос, что, понимаете, мы можем, конечно, и дальше говорить о том, что нам никто не указ, а нам действительно никто не указ. Мы можем и дальше говорить о том, что нечего нас учить. Это все здорово, это все очень красиво. Но есть один критерий, который мне всегда... меня всегда заставляет все-таки внимательно относиться к тому, что ну, пора уже переходить от каннибализма к каким-то более цивилизованным формам человеческого общежития. Понимаете, там, в тех странах, где журналистов не убивают, а не надо забывать, что Россия по количеству убитых журналистов занимает 2-е место в мире. Вот в тех странах, где журналистов не убивают, в тех странах, где есть разделение властей, где сотрудники администрации президента не становятся руководителями самых богатых государственных корпораций, ну, где суд есть нормальный, свобода слова есть, в этих странах примерно на 20 лет дольше люди живут. Вот нашему радиослушателю я хотел встречный вопрос задать. Вам чего дороже, чтобы вы и ваши дети, и ваши внуки прожили лишних 20 лет, или вам дороже, значит, вот эти вот расковыривать имперские язвы и говорить, что никто нам не указ, мы пойдем своим путем. Понимаете, насчет того, что они негров вешали и индейцев гнобили, это, конечно, очень справедливый упрек. Но это все-таки упрек в адрес некоторого прошлого. А что касается современности, то я хочу нашему радиослушателю сказать одну очень простую вещь. Вот совсем недавно, ну, относительно, исторически недавно, лет 30, наверное, назад, в этой самой стране, где травили индейцев и вешали негров, произошел такой эпизод. Один журналист, ну, вернее, было двое, значит, вот они начали писать заметки в свою газетку. А потом в результате этих заметок сняли с работы президента. Они писали почти год. Значит, они привели к тому, что президент, спецслужбы, ну, в общем, там накрылся весь, вся власть американская. Писали открыто. Вот одного из этих ребят звали Боб Вудвард. Ни у кого, никому в голову не могло прийти, что можно было просто после первой публикации взять и пристрелить обоих. Что обязательно сделали бы у нас. Вот разница в этом заключается. Поэтому они на 20 лет дольше живут.
Напомню, что на той неделе российский президент был достоин премии за удушение свободы прессы закрытой ракушки ФРГ. И Олег Панфилов, правозащитник, директор Центра экстремальной журналистики, напомнил о присуждении этой премии.
Немецкие журналисты присуждали этот приз президенту Путину. Впервые решили наградить, в кавычках, президента соседней страны. Прежде всего потому, что немецкие журналисты обеспокоены не столько состоянием журналистов, не столько их положением, не столько огромным количеством нарушений прав журналистов, сколько тем, что, к сожалению, российская власть не хочет быть ответственна за то, что происходит в России. Она не хочет быть ответственна за убийство Политковской, за убийство Пола Хлебникова, за убийство тех журналистов, которые погибли за последние годы. Власть по-прежнему не хочет соглашаться с тем, кто напоминает президенту Путину, что ситуация уже выходит из-под контроля, и мы все меньше и меньше имеем шансов работать свободно и видеть Россию по-настоящему демократической страной.
Слушаем, Юрий Михайлович, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я солидарен вот с вашими гостями. Они правильно говорят, что жизнь человека в нашем государстве ноль. Сегодня вот телевидение где-то полтора часа назад показывали, как наша судебная следственная система работает. Люди невиновные прошли, значит, следственные органы, суд, просидели определенное количество времени, потом выясняется, что они невиновны. И вот по решению Конгресса Соединенных Штатов я бы хотел сказать следующее. Если бы они более как-то внимательно отнеслись к Российской Федерации, необходимо все-таки над Российской Федерацией установить протекторат.
Напомню, что обсуждаем вчерашнюю резолюцию Палаты представителей Конгресса о том, что Кремль должен ускорить процесс расследования преступлений по убийствам журналистов. Эту тему обсуждаем с Игорем Микоянко, генеральным секретарем Союза журналистов России. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В Багдаде в результате взрыва погибли 75 человек, более 130 ранены. Заминированный грузовик взорвался в оживленном районе у шиитской мечети. На севере Ирака, в окрестностях города Баакуба, около 10 тысяч американских и иракских солдат начали крупную операцию против Аль-Каиды. Городской суд Петербурга приговорил четверых обвиняемых по делу об убийстве студента из Конго к срокам от 7 до 14 лет лишения свободы. На интернет-сайте «Правда Беслана» опубликованы документы, свидетельствующие о том, что российским силовикам было известно о подготовке теракта в бесланской школе. Речь идет о телефонограммах, направленных в конце августа 2004 года в правобережное РОВД, в которых сообщалось о перемещениях боевиков и было указано на необходимость принять меры безопасности. В Баку прошел саммит ГУАМ, Организации экономического развития и демократии, в который входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Страны-члены организации подписали декларацию, которая предусматривает развитие региональной политики, создание транспортного коридора и укрепление энергетической безопасности. Суд в Москве вынес приговор по делу о нападении на члена антифашистской организации Александра Рюхина, скончавшегося от побоев. Подсудимые получили от 4 до 6,5 лет лишения свободы. Все трое входили в неофашистскую группировку. США и Израиль выразили поддержку новому палестинскому правительству. Заявления об этом прозвучали на встрече в Вашингтоне президента США Джорджа Буша с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Четырем российским авиакомпаниям запрещено осуществлять полеты в страны Евросоюза. Решение принято в связи с неисполнением авиаперевозчиками требований Ространснадзора и Еврокомиссии. В результате взрыва в лагере исламских экстремистов в пакистанской провинции Северный Вазиристан погибли 20 боевиков.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что призыв американского конгресса к президенту Бушу официально предложить России помощь американских правоохранительных органов в поиске и передаче суда убийц журналистов мы обсуждаем с Игорем Яковенко, генеральным секретарем Союза журналистов России. Член Московской Хельсинской группы Валерий Борщев, председатель общественного совета при Министерстве юстиции, приветствует инициативу конгресса.
Такие дела, что отметил конгресс, они имеют не только национальное значение, не только значение для России, но и международное значение. Ежели обладает каким-то материалом, обладает какими-то фактами Конгресс, они, разумеется, должны представить их российским правоохранительным органам. В этом смысле предложенная помощь очень-очень актуальна и полезна. Примет ли ее Россия? Вот в нынешней ситуации я не уверен, что она пойдет на это. То есть, конечно, они могут ответить вежливо, что готовы сотрудничать, готовы участвовать в каком-то взаимодействии, но насколько реально будут допущен Конгресс в расследовании их дел, тут трудно сказать.
Заметили ли вы какое-нибудь общественное внимание к этой инициативе Конгресса США вот в российской официальной прессе?
Да нет, я думаю, что никакого внимания нет. Ну вот будет в режиме «Наш ответ Чемберлену». Обязательно будет. Будут издевательские, иронические комментарии, так сказать, ведущих пропагандистов. Это будет обязательно. Вот скажут, они совсем с ума сошли, они забыли, что мы независимая страна, мы суверенная страна, тем более суверенной демократии. И будут обязательно вот в этом режиме, так сказать, изгаляться. Вот. Поэтому я думаю, что реальных каких-то последствий от этой инициативы не будет. Я имею в виду, так сказать, реальных последствий в плане расследований.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», как раз считает призыв Конгресса провокацией.
Предлагая эту помощь в глубинном расследовании, Запад уверен, что Россия не примет эту помощь, но тем самым продемонстрирует свое внутреннее нежелание честного и актуального расследования. Это не значит, что все на самом деле обстоит именно так. Вот такого рода тонкая и изящная провокация Запада, которая является такой же тонкой и рафинированной частью организационной войны против России. России нужно в очередной раз западному сообществу показать как страну закрытую, как страну, ориентирующуюся только на себя, страну, не поддающуюся контролю. По существу вот эта очень тонкая спецоперация априори уже нанесла вред России.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Сначала комментарий, а потом вопрос. Можно, да?
Пожалуйста.
Вот понимаете, как получается, что вот Конгресс США предлагает помощь. Я, конечно, понимаю, что как бы наша Дума, она отрицательно будет мычать. Ей такое не надо, это понятно. Но у нас же есть, как говорится, гарант Конституции, Владимир Путин. Он как-то должен к этому предложению как-то положительно прислушаться. Это во-первых. Во-вторых, вот я, допустим, читатель, я выписываю какую-то газету, неважно какую. У меня есть любимый мой журналист, который я читаю статьи, да, и вдруг его убивают. Это стреляют и в меня тоже, то есть его убивают и меня, ведь я выписываю, я ему верю, он, как говорится, правильный журналист. И вот у меня в связи с этим вопрос, значит, к Игорю Яковенко. Как вы думаете, как вы считаете, можно ли журналистам носить при себе огнестрельное оружие?
Ну, сначала по поводу комментария. Когда вы так резко противопоставляете Думу и президента, мне не очень понятно. Может быть, вы знаете чего-то, чего я не знаю. Потому что мне казалось, что Дума вообще у нас не является самостоятельным субъектом политики, там, инициативы или чего угодно. Дума – это некое там, мелкое подразделение в канцелярии президента. Поэтому вот тут ваше противопоставление непонятно. Мол, Дума плохая, а президент должен быть хорошим. Дума в заднем кармане у президента. А теперь, что касается огнестрельного оружия. Значит, ну, здесь к сожалению, есть абсолютно однозначный и четкий ответ. Журналист, который взял в руки оружие, перестает быть журналистом. Ну, вот так устроена жизнь. Значит, журналист может брать в руки оружие только на полигоне, если он занимается спортивной стрельбой. Если во время боевых действий или в каких-то других условиях он берет в руки оружие, он перестает быть журналистом. Ну, так вот устроена жизнь. Значит, по поводу своей безопасности журналисты, конечно, должны заботиться, но для этого существует своя техника безопасности, это отдельная история. Вот. Но и прежде всего есть правила проведения журналистских расследований. Но вот, к сожалению, пытаться, так сказать, встать на одну доску с военными, с криминалитетом, и пытаться обороняться с помощью оружия, это приведет просто к тому, что журналисты перестанут быть таковыми.
Слушаем москвичку Аллу Павловну.
Здравствуйте, господа. Ну, для начала я хочу сказать Александру, я вот пенсионерка, и мне 72 года будет через месяц, так я звоню по мобильному телефону на свои кровные, пенсионные. А господин Александр, есть еще у вас такой слушатель Георгий, я не сомневаюсь, что за плату, то ли от компетентных органов, или от Единой России, вот вам такие гадости каждый раз говорит. Это не слушатель свободы. А теперь я хочу сказать, что я полностью солидарна с господином Яковенко. И наши власти, наши правоохранительные органы расследуют и быстро расследуют, когда им хотят. Вот зампредседатель, пожалуйста, вам. И заказчика нашли, и исполнителя. А журналистов они не хотят расследовать и не расследуют никогда. До свидания.
Да, но даже и со времен Ельцина остались нераскрытыми убийства Холодова, Листьева. К чему вы их объясняете?
Ну, на самом деле, есть, конечно, кардинальные различия между режимом эпохи Ельцина и режимом эпохи Путина, но ситуация такова, что количество убитых журналистов практически одинаковое. То есть они вот одинаковое количество лет правили, правят, вернее, так сказать, вот по 7 лет каждый с 93-го года. По 2000-й правил Путин, правил Ельцин, потом 7 лет путинского режима. Количество убитых журналистов, ну, практически одинаково. Поэтому сказать, что вот при Путине стали убивать чаще, нельзя. Там другое отличие. При Ельцине в основном убивали, ну, не в основном, а значительная доля убитых была на Чеченской войне. При Путине в большей степени стала развиваться такой мотив убийства, как месть. Месть за публикации. А что касается расследования убийств, да, примерно одинаковый уровень. Здесь нельзя сказать, что вот путинский режим, он привел к кардинальному изменению именно в этой части расправ с журналистами. Другое дело, что при Путине стали более эффективные способы разборок с журналистами. Совсем не надо убивать отдельно журналистов, когда можно уничтожить целую телекомпанию. Вот не надо было убивать всю команду Киселева на НТВ. Достаточно было убить все НТВ. Это более эффективный способ. То же самое совершенно не надо было уничтожать коллектив общей газеты, можно было просто ее прикрыть. Совершенно не надо было уничтожать, например, вполне лояльную русскую службу новостей, для того, чтобы сделать ее абсолютно лояльной, даже абсолютно управляемой. Надо было просто сменить руководство и ввести там стоп-листы. Вот. Это другой уровень уничтожения журналистики.
Слушаем москвичку Людмилу.
Добрый вечер, доброй ночи, Владимир и Игорь. Конечно же, вот трепещущая тема. Но дело в том, что вот я сколько проследила за свою тяжелую, большую, долгую жизнь, у меня, получается, груз опыта какой. в советское время не убивали журналистов, они все были, конечно, в одну дудку дули. Но мы тогда чего-то между строк читали. А теперь дали свободу, очень вольную свободу журналистам именно. Народу не дали, партиям не дали, много кому не дали. Но журналисты почувствовали себя очень свободно, поэтому, конечно, их убивают. Вот. А дело еще вот в чем. Когда Лестева убили, никто даже саму Останкина не выставила ни как следует портрета, ни людей, ни трибуну, ничего. Вот я единственная туда прискакала с общей массой всего московского человечества, можно так сказать, которая там и выступала, и говорила просто от своего лица, и горячие стихи прочитала. И никого не было из журналистов, которые бы это снимали. Но я вот на всю толпу нашего народа посмотрела и сказала: вы думаете, что здесь нет журналистов? Вы думаете, что здесь нет кого-то с камерой? Завтра или сегодня будет репортаж. И точно, кто-то из-под пальто или откуда-то снимали, потом показали несколько раз по телевидению в течение недели.
Ну, потом приехал на похороны Влады Листьева президент Ельцин, чего, кстати, не сделал президент Путин, когда прощались с Анной Политковской.
Ну да, ну, во-первых, видимо, все-таки, поскольку дело не очень близкое, немножко память изменяет наши радиослушательницы, свободу-то у журналистов отняли первые. Первые отняли свободу у журналистов. Когда начались наступления на гражданские права граждан вот в 2000-х годах, первое, кто пострадал, это свобода слова. Первые уничтожили НТВ. А уже потом был Ходорковский, уже потом были партии, потом уже была отмена выборов губернаторов. Сначала в стране погасили свет. Сначала в стране отобрали свободу у журналистов. И только потом уже со страной начали делать все остальное. Отменили выборы, прижали партии. Сейчас вот уничтожают последние остатки гражданского общества в виде общественных организаций, некоммерческих организаций. Вот уничтожили, может быть, самую сильную некоммерческую организацию в стране «Интерньюз». Ее руководитель Манана Асламазян вынуждена была просто уехать из страны. Вот. Ну и так далее. Все это мы видим и знаем. Но первыми, кто пострадал, именно журналисты, именно свобода слова.
Секретарь Союза журналистов России Павел Гутионтов призывает обернуться на самих себя.
России нужна прежде всего не зарубежная помощь в расследовании этих убийств, а политическая воля собственного руководства. Мы сталкиваемся с тем, что целенаправленно не принимаются те меры, которые могут быть приняты внутри страны, без западной или любой другой помощи. Предлагать помощь тем людям, которые сами не хотят расследовать совершенно ясные, очевидные дела, не очень продуктивно. Я думаю, что у нас шансы есть, если мы сами заставим свою власть выполнять свои конституционные обязанности.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Если можно, я выскажу свое видение проблемы в целом. Постараюсь быть коротким. Значит, что такое журналистский корпус? Это вообще-то органы чувств нашего общества. Это его глаза, уши и в значительной части это его мозг. С помощью журналистов наше общество само себя осознает. И поэтому убийство журналистов у нас вполне закономерно. Почему? Ну, это уже лично мое убеждение внутреннее, довольно глубокое, что наша власть глубоко антикультурная. Обычно говорят про политику, но я считаю, что это именно антикультурная акция. Спасибо.
Ну, если бы только это...
Ну, на самом деле, это, безусловно, в правильном направлении мысль. На самом деле, тут и другой аспект этого же явления. Журналисты для нашей власти являются социально неблизкими. Вот то, с каким удовольствием ОМОНовцы избивают журналистов во время разгонов митингов несогласных, это показывает, причем они избивают, они понимают прекрасно, что это санкционировано, вот этих бить можно. И они бьют по камерам, по телекамерам, бьют по жилетам, на которых написано СМИ, пресса, и на которых написано, что вот есть статья Уголовного кодекса за незаконное воспрепятствование деятельности журналистов и так далее. Это выражение общего настроения власти. Журналисты не являются социально близкими для нынешней власти. Вот примерно так же интеллигенция вообще в целом была социально чуждым элементом для той самой власти, для которой близкими являлись уголовники. Я думаю, что наш радиослушатель прав. Это проявление очень серьезного кризиса власти.
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Ну, ничего, кроме стыда за себя, за наше общество и горечи испытать нельзя, вот, услышав сообщение о том, что Конгресс хочет оказать помощь, потому что я считаю, что не только вина власти в том, что у нас происходит убийство журналистов, правильно сказал предыдущий слушатель, Михаил, что это убивает нашу способность видеть, слышать, говорить. Я неоднократно сам участвовал в различных правозащитных акциях, в митингах и так далее, я знаю, что значит журналистика для свободы слова в нашей стране. Я хотел сказать, что это не только вина власти, но и вина нашего общества, насколько мы пассивны. Вот если вспомнить, когда разгоняли НТВ, сколько человек вышло в Москве? 1000, 2, а фраги, миллионы вышли. Спасибо.
Ну, наш радиослушатель абсолютно прав. Правда, не 1000, не 2. Последний митинг у Останкина собрал 30 тысяч человек. Но это, безусловно, катастрофически мало. И на самом деле здесь проблема немножко глубже. Безусловно, вот вы здесь попали в точку. Главная причина заключается не в том, что у нас какая-нибудь власть ужасная, там, особенно жуткая. На самом деле, мое глубокое убеждение, что власть примерно одинакова во всех странах. И тот же самый Буш ничуть не умнее и ничуть не лучше, чем Путин. Разница в том, что в других странах власти не позволяют делать то, что позволяют делать у нас. Абсолютно верная аналогия. В те же самые дни, в тот же самый исторический момент в Праге парламент попытался заменить руководителя телевидения. Вся Прага вышла на улицы. В России из 10-миллионной Москвы вышло всего 30 тысяч. И власть поняла, что можно делать все, что угодно. И додавила НТВ. Но не надо уж очень сильно нам, журналистам, пенять на общество, потому что до этого было много чего. До этого журналисты практически всех ведущих газет, телекомпаний приняли участие в массовом обмане населения, когда раскручивали финансовые пирамиды Мавроди, Селинга и так далее. И миллионы людей, которые лишились последних сбережений, благодаря тому, что они поверили не жуликам Мавроди и же с ним, а поверили СМИ, поверили журналистам, не забыли о том, что из себя представляют сегодняшние российские средства массовой информации. Вот. Ну и много чего было. Были информационные войны, была массовая продажность, было много чего. И это, конечно, не могло не подорвать доверие к журналистике, к средствам массовой информации. Не само оно упало, это доверие. Не самостоятельно, не без помощи журналистов. И, кстати говоря, вот то глобальное исследование, которое мы провели в преддверии Конгресса, мы проанализировали целый ряд параметров по 200 странам, вывело совершенно потрясающую вещь. Это так называемый эффект медийного креста. Если взять по 200 странам, сравнить уровень свободы СМИ, то получится такая кривая. Значит, Азия, авторитарные режимы, Африка, и дальше выше, 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 Латинская Америка, Восточная Европа и Западная Европа. А на вот эту кривую наложить другую. уровень доверия к средствам массовой информации. Это глобальный опрос службы Гэллопа. И вот получится абсолютно противоположная картина. Там, где свобода слова выше, доверие ниже. Самое низкое доверие в странах Западной Европы. Самое высокое в авторитарных режимах. Это трагический разрыв между свободой слова и доверием, он демонстрирует мировой кризис журналистики. В этом есть серьезная проблема. К сожалению, в нашей стране она проявляется вот таким вот трагичным образом.
Слушаем вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Американскому Конгрессу нужно предусмотреть санкции в отношении тех лиц, которые будут препятствовать исполнению этой резолюции. Тогда она, резолюция, станет эффективной.
Ну, уже мы обсуждали, что невъездными объявлены несколько чиновников. Ну,
я думаю, что и в этом случае она не станет эффективной. Вот, понимаете, в целом, безусловно, можно говорить о том, что американский Конгресс сделал то, что должен был сделать. Но в целом я глубоко убежден, что лозунг «за граница нам поможет», он является ошибочным для нашей страны. Наши проблемы мы можем решить только сами. Никто абсолютно за нас, вот никакая заграница за нас чистить зубы не будет, наши зубы, понимаете? Никакая заграница лечить наши болезни не будет, это наша внутренняя проблема. И мы сами должны позаботиться о том, чтобы Чернобыль не состоялся, а Чернобыль состоялся из-за того, что в стране не было свободы слова. Понимаете? Вот реальная вещь. Говорят, кому нужна ваша свобода слова, кому нужна ваша свободная пресса? Вот Чернобыль. Сотни тысяч людей погибли, мучительно погибли из-за того, что не было свободных СМИ, которые просто сказали бы о том, что вот это ядерное облако накрыло значительную часть нашей Родины. И поэтому они не спаслись. А могли бы жить, могли бы спастись. Вот и все. Вот что такое свобода слова. И позаботиться об этом можем только сами мы. Никакой Конгресс США не в состоянии за нас это сделать.
Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, знает примеры российско-американского сотрудничества.
Когда они борются с международной мафией, спецслужбы Соединенных Штатов и России объединяются. Я думаю, что и в этом случае это было бы практически возможно. Но они сейчас невозможны по другим соображениям. Мне кажется, что в некоторых случаях власть просто не расположена искать исполнителя убийств и заказчика убийств, потому что даже, не знаю, может быть, точно, представители власти подозревают, что могут спецслужбы Соединенных Штатов прийти не туда, куда следует, скажем так, что они могут найти такие концы, которые ведут в Кремль или спецслужбы, или же около спецслужбы и около Кремля. Поэтому просто заведомо опасаясь таких вариантов, они будут отказываться от совместных расследований.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Никовенко, вы немножечко меня выслушайте, хотя бы 30 секунд. Дело в том, что российское общество живет в абсолютно другом пространственно-временном измерении. Это подтвердил в своей последней работе господин Киссинджер. Мы еще не готовы к тому пространству, которое идет к нам с Запада. У нас абсолютно низкая правовая культура. А правовую культуру Западная Европа наработала кровью и войнами. И мы к этому придем, конечно, но не сейчас. А то, что журналисты погибают, они погибали, погибают и будут погибать, потому что они сами себя очень много дискредитировали в предыдущие десятилетия своим оппортунизмом и к стяжательству. И потом, извините, они же все-таки находятся на войне.
Ну, по-моему, правовая культура, как бы она ни была низка, не позволяет все-таки допускать промедление в расследовании убийств.
Ну, несмотря на ссылки нашего слушателя на такого авторитета, как Киссинджер, значит, нельзя согласиться, что у нас войны крови было меньше, чем на Западе. Поэтому, если уж кто чего оплатил, то, наверное, мы уже заслужили нормальную жизнь. Вот. А насчет того, что вот журналистов убивают за то, что они оппортунисты, я, правда, не очень понимаю значение слова «оппортунизм» применительно к журналистам. Ну, бог с ним. Я должен сказать, что тут есть такая проблема, которая опровергает все то, что говорил наш радиослушатель. Убивают-то самых честных, убивают самых лучших. Я вот когда к себе в служебный кабинет прихожу, я прохожу мимо галереи сначала журналистов, награжденных премией «Золотое перо», а потом у нас есть другая галерея, галерея убитых журналистов. Так вот, те, кто во второй галерее, они качеством повыше. У нас как-то не так давно одна очень хорошая журналистка была награждена международной премией для того, чтобы вручить Ольге Китовой из Белгорода. И вот, чтобы вручить ей эту премию, должен был приехать руководитель Европейской федерации журналистов. А только что убили Пола Хлебникова. И вот он позвонил мне и спросил, вот не опасно ли ему приезжать в Москву, потому что у вас тут вот журналистов убивают постоянно. Я вынужден был ответить, что наш немецкий друг слишком мало хорошего сделал для российского общества, для российской журналистики, чтобы его здесь убили. Для того, чтобы здесь быть убитым в России, это надо еще заслужить. Так же, как это заслужила Анна Политковская, как это заслужила Лариса Юдина и другие. Поэтому вот насчет того, что вот убивают за то, что оппортунисты, это неверно. Убивают за то, что очень хорошо работают.
Напомню, что накануне Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию о том, что Владимир Путин должен не только ускорить процесс расследования преступлений по убийствам журналистов, но и принять квалифицированную помощь представителей иностранных правоохранительных органов. Администрацию Буша Конгресс призвал официально предложить России помощь американским правоохранительным органам в поиске и передаче суду убийц. Эту тему обсуждали с Игорем Яковенко, генеральным секретарем Союза журналистов России. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Белова и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Вот потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.